Книга «Бытие» – это книга основ. Мы об этом говорили подробно. Она представляет нам основы человеческого существования. Это сверхважные вопросы, которые касаются фундамента жизни. Непонимание этих вещей или неприятие этих вещей. Есть некоторые люди не понимают, а есть те, которые слышат информацию, но не приняли ее сердцем. Они не хотят жить ею, они хотят позволить ей быть действительным фундаментом для них. Так вот, непонимание этих вещей, оно обязательно приводит к разрушению жизни. Обязательно. Невозможно, чтобы человек, не понимая основы, чтобы человек, семья, общество, цивилизация, чтобы они, игнорируя эти основы, остались жить благополучно, слаженно и так далее. В послании к римлянам, в первой главе, апостол Павел это очень хорошо, детально объясняет. Послушайте, первая глава с 18 стиха здесь сказано так. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдой». То есть, если человек отвергает то, что дважды два – четыре, он обязательно будет иметь проблемы. Он не сможет функционировать никак. Он не сможет элементарно посчитать, когда он на рынок идет или в магазин, он не сможет построить ничего. Она не сможет борщ сварить даже. Она перепутает, сколько там морковок нужно положить, 2 или 200, 2 или 200. То есть, когда люди не понимают основу, отвергают основу, мы с этим... Мы это не осознаем, нам не приходится с этим сталкиваться. Но в действительности отвержение основ постоянно происходит в обществе, в котором мы живем. И посмотрите, сегодня мы читаем, они подавляют истину и правду. И дальше он говорит о ключевых вопросах, о наиболее значимых вопросах, которые подвергаются вот этому давлению. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Это самая важная истина, которую люди подавляют неправдой. Ключевые истины – это кто такой Бог. И дальше написано, ибо невидимое Его, вечное силовое и божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, то есть у людей есть общее представление о Боге, не прославили Его как Бога, они не восприняли Его как фундамент жизни. Посмотрите, дальше написано, «И не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце». То есть отвержение основ ведет человека, каждого человека, ведет к затуманиванию способности мысли. Дальше посмотрите, что происходит, 22 стих. «Называя себя мудрыми, обезумели, они продолжают считать себя очень умными». Они продолжают принимать решения, думая, что то, что они решили, в действительности очень умное дело. Но, к великому сожалению, они называют себя мудрыми, обезумели. Отвержение положения Бога как владыки неизбежно ведет за собой отвержение основ бытия, и поэтому лишает человека способности здраво рассуждать. То есть способность рассуждать есть у человека, и она не затуманена. Он может рассуждать. Проблема в том, что дейта, информация, на основе которой он принимает решение, она неправильная. Вот представьте себе, компьютер рассчитывает путь. Когда вы едете от одного места в другое, вы на вашем навигаторе набираете адрес, и он показывает вам путь. Он, знаете, как показывает путь? Он показывает его на основании той информации, которая туда заложена. Вам, наверное, приходилось, если вы пользовались такой штучкой хотя бы несколько раз, вам приходилось сталкиваться с ситуацией, когда вы набрали, а он привел вас куда-то в лес дремучий. У нас было однажды, мы набрали место, в гостиницу ехали, привела нас на кручу горы. Оказывается, эта гостиница там далеко-далеко внизу. Вот. И дальше он говорит, дальше власти идите пешком. Знаете, почему такие проблемы получаются? Сам компьютер работает нормально. The data, которая там, информация, которую туда положили, она ошибочная. То же самое происходит с человеческим мозгом. Человек может рассуждать, у них 3 PhD, степени докторские. Но у них информация, заложенная туда, неверна. Они отвергли правильную информацию. И поэтому они рассуждают на основе неправильной дейта, неправильной информации. И поэтому их выводы, называя себя мудрыми, обезумели. К чему приводят их выводы? Послушайте, здесь написано. «Предал их Бог в похотях сердец к нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». Exactly. Вот конкретно то, что происходит сегодня. «Заменили истину Божью ложью, поклонялись и служили твари, творению вместо Творца». 28 стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Вот почему, друзья, истины, представленные в книге Бытия, чрезвычайно важны. Вот почему Бог позаботился о том, чтобы сделать эту книгу первой книгой. Вы начинаете читать Библию, вам нужно погрузиться в основы. Нужно понять сущность. Если мы не уделяем этому внимания, или, может быть, кивая и соглашаясь на словах, но на практике мы не живем этим, мы обязательно будем пожинать негативные последствия. На протяжении последних нескольких проповедей мы говорили о второй основе. Мы говорили о сути человеческой природы. Первую основу мы разбирали о сути того, кто такой Бог. Сегодня мы говорим, в эти дни мы говорим о сущности того, кто такой человек. Главный элемент идентичности любого человека, мы говорили, бедный, богатый, высокоразвитый, образованный или неграмотный совершенно, сильный и здоровый или, может быть, с детства страдающий каким-то заболеванием серьезным. Так вот, главный элемент идентичности человека заключается в том, что он создан, любой человек, по образу и подобию Божию. Это самое главное то, что отличает нас от всего остального творения. Второй важной базовым элементом или особенностью, отличием человека вот, является, или базовым элементом идентичности людей, является разделение на мужской род и женский. Это одна из фундаментальных истин. Вот почему мы говорили, Бог запрещает во Второзаконии 22:5, запрещает женщинам одеваться в мужскую одежду, мужчинам одеваться в женскую одежду. Тогда одежда очень сильно отличалась от нашей одежды. Главная идея была в том, что есть женственность, есть мужественность, и в этом Божий дизайн. И это не просто какое-то оформление, украшение, это базовые вещи. Вот почему именно они сегодня атакованы современным так называемым прогрессивным человечеством. Это разделение, которое сделано Богом, оно прекрасно. Он определил кому-то родиться мужчиной, кому-то женщиной. И это различие, оно позволяет мужчинам и женщинам дополнять друг друга. Еще одним базовым элементом существования людей является их предназначение. И мы об этом подробно говорили в прошлый раз. Бог создал людей для вполне конкретной цели, чтобы из них создать церковь. Это главная цель существования людей. Для этого Он сделал человека таким, чтобы человек был способен для общения с Богом. Никто больше на планете не способен общаться с Богом. Человек, имея образ и подобие Божие в себе, он имеет самосознание, и он имеет возможность коммуницировать с Богом, чувствовать, любить. Он имеет возможность осознавать Бога, реагировать на Бога, реагировать на взаимоотношения с Ним. Он сотворил людей, кроме того, способными производить потомство. То есть люди становятся непосредственными соучастниками создания церкви, которая была задумана Богом. То есть они сотрудничают с Богом в том, что появляются на свет новые души, которые будут жить вечно. Кроме того, Он дал им землю, чтобы они могли исследовать и использовать ее. Мы подробно говорили об этом в прошлый раз. Сегодня мы коснемся еще одной уникальнейшей особенности человека – его природы. Природа человека, в отличие от всех других творений, она имеет сложную такую конструкцию. Природа человека, она имеет физическую и духовную составляющую. Для того, чтобы создать церковь, для того, чтобы создать людей, с которыми он может общаться, Бог нашел удивительнейшее решение. Он сотворил человека из земли, и соединил вот это материальное тело с выдохнутым им духом. В результате человек имеет вот эту сложную природу. В нем есть физическая составляющая и духовная составляющая. И этим, как я уже сказал, он отличается от всех. Ангелы имеют духовную составляющую, но не имеют физической. Животные имеют физическую составляющую, но не имеют духовной составляющей. И человек является как бы вот этим звеном. Он живет в двух мирах. В физическом мире и в духовном мире. Эта особенность связана с особой ролью, которую человек играет в Божьем творении. И понимание этой роли – очень важная часть жизни. На протяжении истории человечества выдвигались разные теории относительно ценности физического мира, человеческого тела вообще. Некоторые греческие философы, они считали, что все, что физическое, все материальное – плохо. Духовное – хорошо, материальное – плохо. И поэтому у них, соответственно, и все их теории жизни исходили из этого. Параллельно существовала и существует радикально противоположная позиция, которая практически обожествляет материальный мир вообще и землю в частности. Вот откуда сегодня поклоняющиеся земле и разным формам природы и так далее. Но книга «Бытие», она проливает свет и показывает истинное положение физической и духовной природы. И давайте мы прочитаем, как это представлено. Книга «Бытие», 2 глава. Мы сегодня сосредоточимся на 7 стихе в основном, хотя, конечно же, коснемся многих других. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живой». Это происходит в 6-й день, и то, что во 2-й главе написано, это более подробное объяснение того, что представлено нам кратко, как бы заголовком в конце 1-й главы. То есть в конце 1-й главы сказано «и сотворил Бог человека», в начале 2-й главы объясняется, как он это сделал. И вот как сделал, представлено в этом коротком стихе. Но здесь мы видим три разных проекции. Во-первых, здесь говорится о сложной природе человека. Во-вторых, о приоритетности души. И в-третьих, о предназначении тела. И мы, насколько Господь позволит, попробуем осветить каждую из этих граней. Итак, сложная природа человека. Как мы уже отметили, сочетание в себе физического и духовного начала является одной из наиболее значимых особенностей человека. Моисей под вдохновением Святого Духа описывает это так. Давайте еще раз посмотрим. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живою». Здесь нам нужно сделать небольшой такой экскурс. Чуть-чуть мы отклонимся от основной линии для того, чтобы ответить на один вопрос, который часто люди задают. Существуют теории о двоичности человеческой природы и троичности. То есть, если отдельно дух, душа и тело, или есть только дух и душа, или его внутренняя духовная составляющая. Правда, есть еще третья теория, так называемая монистическая теория, но она менее известна, которая не разделяет вообще даже тело и духовную составляющую, что это все единое целое. В действительности, когда мы смотрим на термины «дух» и «душа», они в подавляющем большинстве во всем Писании используются взаимозаменяемо. А Писание использует эти термины сотни раз. Кроме термина «дух» и «душа», есть еще термин «сердце», есть «разум», «разумение», «ум». Кроме того, есть «внутренний человек». Помните, во внутреннем человеке я нахожу удовольствие в законе Господнем. То есть вот все эти многочисленные термины, они во всей Библии используются взаимозаменяемо. То есть Писание не делает разницы очень часто. Дух или душа. Помните, Мария воспевает песню, и она использует этот параллелизм еврейский. «Величи душа моя Господа, и возрадовался дух мой о спасении». То есть вот всегда эти параллельные слова говорят о том, что речь идет об одном и том же, то есть только разными словами выражается. Есть только два места, в которых дух и душа представлены раздельно. 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И послание евреям, 4 глава, 12 стих, сказано: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов мозгов и судит помышления и намерения сердечные». На основании этих двух мест некоторые люди выдвигают целые теории о том, что такое душа, что такое дух, какую функцию дух выполняет, как заботиться о душе и многие-многие разные вопросы, которые выводятся вот из этого. Проблема заключается только в следующем. Писание нигде не объясняет нам разницы между душой и духом. Можно, конечно, на основании этих двух мест предположить, что, наверное, есть какая-то разница, хотя есть очень легитимные теории, которые объясняют о том, что это, может быть, не вполне так. Нет времени сейчас в это углубляться, на каком-то другом мы классе об этом можем поговорить. Но самый главный вопрос, что для практической жизни у нас нет никаких объективных данных сказать, что вот эти вопросы относятся к духу, а эти вопросы относятся к душе. Поэтому нам практически необходимо воспринимать наш духовный мир как единое целое, о котором очень и очень много говорится в Священном Писании. Вместе с тем, кроме нашей внутренней духовной составляющей, которая может быть и разделена на дух и душу, но мы не знаем между ними разницы, вот. Кроме этого, у человека есть физическая составляющая. Физическая составляющая очень интересна. Она говорит о тварности человека. Она говорит о том, что человек связан с землей. Я вам решил, я не часто это делаю, но в этот раз решил немножечко преподать вам еврейского языка кусочек. Вот. Очень интересная просто деталь здесь есть. Описывая процесс сотворения человека, Моисей употребляет игру слов. Здесь, правда, что-то немножко оно сбилось у нас. Но, ну, вы можете посмотреть, вот эти вот слова, вот здесь вот написано: «И создал», вот это Яхве или Адонай читается, «Элохим», вот это вот одно слово, вот, и дальше «человека», вот это вот «человек». И здесь интересное, как читается человек? Ха-Адам. Адам. Понимаете, да? Вот это Алеф, Далет, Мейм, три буквы. Вот. Они читаются как Адам. Интересно, что по-еврейски человек, конечно, есть еще другое слово человек, но в данном случае это Адам. Но есть еще одна интересная деталька. Посмотрите, и дальше написано «из праха земного». Вот это Мин, дальше Ха, и дальше знакомая буква – Адама. То есть Бог создал Адама из Адамы. То есть если мы немножечко так буквально, буквалистически переведем это, то будет звучать следующим образом. Посмотри, я даю свой перевод. «И создал Господь Бог землянина», точнее так, потому что Адам – это производное от Адама, от земли. «Создал Господь Бог землянина из пыли, взятой из земли». Вот это буквальный перевод будет этой фразы. То есть имя Адам, оно отражает его связь с землей. Он взят из земли. Как мы уже отмечали ранее, Бог использует творение, чтобы создать церковь. В действительности, Бог создал человека совсем не обязательно из пыли, Он создал ее из маленьких частиц, элементов земной коры. Вот почему, когда исследователи изучают, из чего состоит человеческий организм, они быстро обнаруживают, что там почти вся таблица Менделеева. То есть практически все химические элементы, которые содержатся в земле. Вот откуда мы читаем фразу, которую говорит Екклесиаст, 12 глава 7 стих, «И возвратится прах в землю, чем он и был». А дух возвратится к Богу. То есть вот эта вот связь, которая есть у человека, он одновременно связан с землей и связан с небом. И Бог в человеке соединил эту связь. Более того, когда Он посылает Сына на землю, Божий Сын приходит на землю и принимает человеческое тело, материальное, которое было создано вот этого Минха Адама. То есть создана из праха земного, из элементов земной коры. И он не просто соединяется с ним, а он соединяется для того, чтобы прославить его, для того, чтобы освободить его от тления. Христос на Голгофе побеждает грех и побеждает тление. И он восстает из гроба в прославленном теле, и он поднимает материальное тело на небеса. То есть здесь удивительное явление, которое мы видим, то, что Бог делает. Вместе с тем, описание творения указывает на связь человека с Богом, с небом, с вечностью. Человек появился на свет не в результате эволюционного процесса, когда из обезьяны человек становится человеком. Нет, он появляется на свет в результате того, что Бог вдыхает свое дыхание в человека, и человек становится душой живою. Вот почему вот эта небесная природа духом, духа обязательно однажды поставит человека перед Богом, к Богу возвращается. Посмотрите еще. А дух возвратится к Богу, который дал его. По причине того, что человек обладает двойной природой. Кстати, небесная природа человеческой души или образ и подобие Бога в ней очень хорошо видны в наличии системы морали, которой обладают абсолютно все люди. Мораль может быть разной, но даже атеисты, даже агностики, люди, которые отвергают напрямую существование Бога, люди, которые утверждают, что жизнь на земле – это просто обмен веществ, химический, биологический обмен веществ в природе, даже эти люди имеют определенную мораль. Что это значит? Это значит, у них есть какие-то нематериальные ценности, например, что-то хорошо, что-то плохо. Вот так порядочно поступать, а так непорядочно поступать. Заметьте, наличие морали, оно прямо противоречит теории эволюции. Теория эволюции действует, или ее основа в том, что выживает сильнейший. То есть, если это тебе поможет выжить, поможет больше размножаться, поможет иметь больше удовольствия, то тогда эволюция говорит о том, что если эволюция – главная движущая сила, то тогда это самое лучшее должно быть. Но приходят люди и говорят, у бедного забирать плохо. Возникает вопрос, а почему плохо? Почему атеист говорит, что у бедного, бедного обижать, слабого обижать нельзя? Откуда, если у нас только животное начало, эволюционное начало? Забирай, потому что это поможет тебе жить лучше. Эволюция же движется. Так вот, наличие вот этих моральных качеств говорит о том, что у всех людей, даже если они отвергают существование Бога, глубоко в душе есть небесное начало. Глубоко в душе есть образ и подобие Божие. Даже тогда, когда оно невыгодно с точки зрения эволюции, у этих людей оно все-таки есть. Апостол Павел, обращаясь к неверующим философам, которые жили в Афинах, он провозглашает, «От одной крови произвел Бог весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога». Почему? Потому что душа внутри, у нее есть вот эти, это начало небесное. И поэтому она устремляется, она должна устремляться к Богу. Вот почему люди подавляют истину неправды. Потому что их греховная природа, она не может этого терпеть. Итак, это первая истина, представляющая нам природу человека. Человек имеет сложную природу. Кроме того, история сотворения человека говорит о еще двух важных вещах. И мы кратко попробуем их коснуться. Во-первых, о приоритетности души, и во-вторых, о предназначении тела. Давайте посмотрим на приоритетность души. Мы уже не раз подчеркивали, что главной целью сотворения мира стала церковь. Бог создает из людей невесту сына. Для этого и был разработан весь гигантский план, для этого были придуманы сложнейшие, уникальнейшие законы природы, для этого была создана материя, которая функционирует в этих законах. Для этого были изобретены разные формы материи, которые мы видим. Для этого были созданы люди. Поэтому прежде чем создать человека, Бог готовит для него все. Я это сравниваю с тем, как молодая семья ожидает рождения первого ребенка и готовит для него все. кроватку, одежду, все, что нужно, комнату, все готовит для того, чтобы вот так Бог приготовил землю, всю природу, всю атмосферу, все, что должно быть, приготовил для человека и потом создает человека. Ну, заметьте, он создает тело, а самое последнее он вдыхает туда дыхание жизни. Еще раз посмотрим. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живой». То есть тело – это вместилище души, дорогие мои. Именно так представляет эта книга «Бытие». Создание внутреннего человека – это финальный этап сотворения человека. Душа, именно душа – носитель образа и подобия Божьего, не тело. Именно душа представляет собой средоточение личности. Личность в душе находится. Наша душа – это личность. Душа или внутренний человек – это сущность, которая вмещает в себя самосознание, чувство, волю, совесть. Именно здесь, в душе, мы чувствуем жизнь. Именно здесь мы принимаем решения. Именно здесь, в душе, мы делаем оценки. Именно в душе складывается наше мировоззрение, которое определяет курс нашей жизни. Более того, именно душа имеет общение с Богом. Именно внутренний мир может познавать Бога, жить в гармонии с Ним. Именно душа немедленно возвращается к Богу после того, как умирает тело. То есть Писание очень ясно говорит о том, что душа является вот этой главной ценностью. Вот посмотрите, пожалуйста, на вот эту вазу, которая стоит здесь. Это хорошая ваза. Кому-то видно, кому-то не видно. Здесь стоит стеклянная такая ваза. Вот. Так вот, эта ваза хорошая, да, но она здесь для того, чтобы этот букет в ней стоял. Вот точно так тело, Бог его создал очень хорошим, но оно для того, чтобы душа там была. Тело – это вместилище души. Это главная душа, главный элемент, для чего существует тело. Поэтому в Писании есть множество мест, которые говорят о чрезвычайной важности души и о приоритетности отношения к ней. К великому сожалению, именно в этом происходит гигантский сбой у людей вообще. Иисус, обращаясь к своим ученикам, прямо учил о том, что ценности души нет равных. Даже наше тело намного менее значимо, чем наша... Даже наша жизнь намного менее значима, чем душа. Матфея 10:28. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Заметьте, он говорит, если стоит выбор, вы цените душу намного больше, пусть даже ваше тело убьют. Потому что душа несравнима по своей ценности с телом. Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене, то есть бойтесь Бога. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, вечная жизнь человека определяется состоянием его души. Вот почему человек может иметь не очень здоровое тело, он может иметь короче жизнь здесь на земле, он может иметь какие-то жесткие условия, в которых он живет, находится его тело. Все это не играет роли. Самое главное – это душа. Тело – это вместилище души. Представьте себе, если бы вот этот букет сегодня стоял здесь не вот в таком красивом, не в такой красивой вазе, а в какой-нибудь вот из газеты обернули бы, ну, как-то закрепили сюда. Ну, конечно, газета, она не так сильно привлекает, но цветок-то остается тот же самый. Главное это в этом букете, который здесь стоит. Вот что-то подобное мы можем сравнить, с чем-то подобным можем сравнить душу. Если душа человека принадлежит Богу, если она живет жизнью Божией, которую мы получаем через Иисуса Христа, то она будет наслаждаться непрерывным общением с Богом вечно. Независимо от того, в каком теле она прожила здесь на земле. Сегодня, конечно, мы живем в век, в котором воспевается культ тела. Посмотрите на Инстаграм. Никто не показывает красоту души там. А ее невозможно на Инстаграме показать. А вот красота тела захватила умы. И настолько захватила, что люди забыли про душу. Большинство людей, к сожалению, забыли про душу. Если же душа не имеет жизни Божией, то в каком бы теле она ни жила, она обречена на вечное существование вне Бога, вне Его благодати, вне Его радость, на адское существование противления Богу. Иоанна 3:36. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Друзья, вера верит не тело, верит душа. Вера – это состояние души. 1 Иоанна 5:12. Иоанн с другой стороны говорит: «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни». Иметь Сына Божия можно только верой, познанием Сына Божия, подчинением своего внутреннего мира Ему, наполнением Его образом мышления, Его чувствованием. Все это качество души. Но здесь есть еще вторая грань. Кроме того, что от состояния души зависит наша вечная судьба, кроме того, качество земной жизни человека напрямую определяется состоянием его души сегодня. Человек может иметь все, что угодно, и при этом быть глубоко несчастным в душе. Матфея 16:26. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Сегодня, к сожалению, люди не заботятся о душе. Они пытаются приобрести больше, больше, больше всяких разных вещей, забывая вот эту очень важную истину. В другом месте Иисус говорит, Луки 12:15, смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Еще одна истина, которая игнорируется сегодня. То есть душа – это сердцевина вашей жизни. Качество вашей жизни, дорогие мои друзья, напрямую зависит не от внешних условий, а от состояния вашей души, от здоровья вашей души, от развитости вашей души, от того, насколько ваша душа соединена с Богом и наполнена жизнью Иисуса Христа. От этого зависит качество жизни каждого конкретного человека. Это, кстати, наибольший обман, который дьяволу удалось внедрить в человеческие умы. Попав под смертоносное дьявольское влияние, люди ошибочно видят свое счастье в удовольствиях тела и плоти. Вместо того, чтобы понять, что оно в действительности в душе только может быть. Кто-то связывает свое счастье с возможностью заработать много денег и посвящает всю свою жизнь, это становится его Евангелием. То есть это главная цель жизни – найти большие деньги. Для кого-то оно связано с романтическими отношениями. То есть вот если будут романтические отношения, такие, как он или она себе представляет. Кто-то думает, что его или ее сделают счастливым путешествие и так далее. Или, может быть, много лайков на Инстаграме. Это величайший обман. Я еще раз хочу представить вам эту фразу, друзья. Пожалуйста, запомните и запишите для себя. Человек счастлив или несчастен в душе? Еще раз я ее повторю. Вы будете счастливы или несчастны в душе? Вы никогда не сможете быть счастливым, если у вас очень много всего. Будете на вакейшн каждый месяц ездить в самые лучшие места. Но если в душе вашей кошки шкребут, ау, там кричать будут, никогда человек не сможет быть счастливым. Сегодня, как я уже сказал, все превратилось в особенную проблему. В наши дни цивилизованный мир, он буквально поглощен погоней за удовольствиями, и люди игнорируют душу, забывают про душу, не уделяют внимания душе. Апостол пишет, 2 Тимофею 3 глава 15 стих описывает трагедию последнего времени. Он говорит, знай же, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы. Дальше следует целый список всяких разных вещей. И посмотрите, он приходит к одной удивительной точке. Он говорит, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. Посмотрите сюда, здесь видно lovers of pleasure rather than lovers of God. То есть любители удовольствий больше, чем любители Бога. Заметьте, речь идет о верующих людях. Неверующим людям все равно, они Бога и так не любят. А здесь мы имеем дело, все сводится к одному уравнению интересному. Я вам хочу показать вам это уравнение, как решают люди уравнение следующей картинкой. Представьте себе весы. На этих весах, с одной стороны, любовь к Богу такая малюсенькая, тоненькая. Я там вообще нарисовал ее тоненькими буковками. Но братья на PowerPoint вынуждены ее чуть-чуть сделать больше, чтобы, потому что мы не прочитаем тогда. А вот здесь такая жирная любовь к удовольствию. Любовь к Богу есть? Да, есть, конечно. Но посмотрите еще раз стих, который... Верни-ка еще раз этот стих, который мы только что прочитали. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Или по-русски мы читаем, посмотрите, более сластолюбивы, нежели боголюбивы. То есть не заботятся о душе, чтобы она любила Бога. Но посмотрите, что дальше сказано. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Знаете что? Это подобно тому, как вот внешняя форма остается, а где-то дырочка есть, и изнутри вытекла сила. Сверху-то все есть. И сегодня мы имеем дело с огромным количеством слабых христиан. Знаете почему? Сила вытекла. Ее нет. Душа слабая. Душа дистрофией болеет. Анорексией болеет. Почему? Потому что не кормят ее, не заботятся о ней. Почему? Потому что lovers of pleasure больше, чем lovers of God. Любовь к удовольствиям больше, чем к Богу. Матфея 22, 37. И Иисус знал это. Иисус предупреждает, и посмотрите, он употребляет три разных термина, которые говорят о целостности человеческой личности. Он говорит, Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего, а дальше говорит, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением, как бы ты это ни называл, всем возлюби. Вот почему Писание говорит, притчи 4:23, больше всего хранимого храни сердце твое. Больше всего. Вы заботитесь о разных вещах, но больше всех этих вещей позаботься о своей душе. Это основа человеческого бытия. Вот почему Иисус, когда призывает людей следовать за Ним, Он говорит им, вы найдете покой душе. Посмотрите, и Матфея 11, 28. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете 3 миллиона долларов. Не так он говорит, потому что 3 миллиона долларов не стоят покоя в душе. Он говорит, и найдете покой душам вашим. Я хочу задать сегодня вам вопрос. Нашла ли ваша душа покой в Иисусе Христе? Возможно, вы верующий человек. Возможно, вы следуете за Христом уже какое-то время, но если ваша душа не нашла покоя в Нем, если она не обрела вот этот глубокий мир и счастье, которое Он дает, что-то неправильно в вашем следовании за Христом. И, может быть, проблема заключается в том, что вы не понимаете истинной ценности души. Вот почему Евреям 12:3 призывает нас к тому, чтобы думать о Христе. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Евреям 6:18 мы читаем о том, что упование на Христа дает нам прочную надежду для души, что душа может, думая о Христе, держаться прочно, дабы твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный. Нашей душе нужен вот этот якорь, который бы не позволял ей, чтобы ее носило ветром туда-сюда. 1 Петра 2:11. Ради здоровья души Петр призывает удаляться от плотских похотей. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, заметьте, восстающих на душу. Сегодняшний миф, сегодняшний огромный обман заключается в том, что плотские похоти могут сосуществовать с ценностями души. Друзья, Писание говорит, нет, они восстают на душу. Они всегда будут привлекать внимание к себе за счет души. Немного выше, в этом же послании, в первой главе, он говорит о ценности страданий, которые заключаются в том, что они укрепляют веру, от которой зависит спасение души. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченной и преславную, достигая в конце концов, наконец, верою вашей спасение душ. Вот почему Бог допускает страдания в нашей жизни. Вот почему трудности, которые вы переживаете вчера или сегодня, или на прошлой неделе, почему они допущены Богом? По одной причине Он ценит, Он понимает истинную ценность. Он знает, что душа ваша намного ценнее обстоятельств, комфорта и так далее. 1 Петра 1:22, он говорит о важности очищения души. Он призывает, он говорит, послушанием истине через Духа, очистивши души ваши. Вот почему мы приходим в церковь. Мы приходим не просто, чтобы посидеть здесь, увидеть людей, и даже не для того, чтобы быть проинформированными просто. Мы приходим сюда для того, чтобы, услышав истину, быть послушным ей, и это поможет душу очистить. Душа будет красивее, душа лучше будет. Как вы видите, душа, ее состояние – это главный объект внимание, Писание в человеке. Вот почему центральным объектом служения всегда является состояние душ. Иаков убеждает людей принять слово, потому что оно может спасти их души. Иакова 1:21. «Поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Апостол Павел посвятил свою жизнь спасению и утверждению душ. Деяния 14:21. «Проповедовав Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников». Друзья, самое большое, что мы можем делать – утверждать души людей, которые вокруг нас. Самое большое, что вы можете сделать для своих детей. Самое большое – спасение их души, утверждение душ. Не образование – ни атлетическое развитие, ни искусство. Самое большое – это помочь душе быть развитой, помочь душе быть здоровой. Павел пишет, что он ради этого жертвует всем. 2 Коринфянам 12:15. «Я охотно буду издерживать свое и осощать себя за души ваши». Ну, ясно понимаю, в чем ценность. Ценность в душе. Это главная задача служителей, Евреям 13:17. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших». Для этого поставил Бог служитель. Не социальную жизнь устраивает, не развлечения организовывает. Для того, чтобы душа была. Иногда есть место развлечению. И социальная жизнь тоже важная. Но все это подобно вазе. Она может быть вот такой красивой или же ржавой. Правда, ржавые сегодня дорого стоят. Модные. Самое главное – цветы, которые в них. Вот об этом забот. Об этом забот. Иакова 5:19 касается каждого из нас. Посмотрите, братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу его от смерти. Можно было еще много говорить, у меня, к сожалению, уже время убежало. Много говорить о важности созидания души. Помните, в Писании есть 36 раз фраза «друг другу». И чаще всего она говорит о том, что созидая друг друга, созидая души друг друга, созидая сердце друг друга, созидая веру друг друга, это всегда должно быть. Дома ли вы за столом, или вы с вашим ребенком что-то делаете, или группа друзей собралась, задайте себе вопрос, созидаете ли вы души других? Мне часто люди говорят, а что здесь плохого? Мы просто посмеялись, мы просто поговорили, мы просто... Плохое знаете что? Пустота в душе, которая остается после этого просто. Вот что плохое. Даже если здесь не было ничего грязного, ничего открыто греховного, но если не было созидания души, то тогда происходит ее выветривание, эрозия души. Где бы это и как бы это ни было. Итак, я хотел вам представить несколько библейских принципов приоритетности души. Очень только перечислю их, некогда останавливаться, потому что нам нужно о теле немножко поговорить. Заботьтесь о вашей душе больше, чем о чем-либо ином в жизни. Сделайте это для себя правило. Как вы заботитесь о своем внешнем виде, о своем здоровье? Особенно, кто постарше начинает о здоровье заботиться. Те, кто помоложе, в внешнем виде. Вот о своей душе заботьтесь больше, чем о чем-либо другом. Второе. Заботьтесь о спасении вашей души больше, чем о жизни вашего тела. Сделайте главным приоритетом вашу душу и ее отношения с Богом. Третье. Заботьтесь о здоровье вашей души больше, чем о здоровье вашего тела. Заботьтесь о красоте своей души больше, чем о красоте своего тела. Вот поставьте для себя эти правила. Заботьтесь о полноценном развитии души больше, чем о развитии своего тела. Заботьтесь о душах окружающих вас людей больше всего остального. И как я уже сказал, это может быть забота о детях, забота о ваших друзьях. Кстати, Галатам 6, 7, 8 написано, у меня нет этого текста, здесь на экране написаны очень важные слова. Там сказано, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. А дальше сказано, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Итак, Писание очевидно подтверждает абсолютную приоритетность души, представленную в книгу «Бытие». Вместе с тем оно достаточно много говорит о предназначении тела. Давайте посмотрим на предназначение тела. Как мы уже отмечали, в истории были разные люди, и некоторые превозносили ценности души, совершенно пренебрегая телом, считая его неизбежным злом. Но Писание говорит по-другому. Давайте еще раз посмотрим. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек духой живою». Помните, что когда Бог закончил все свое творение, Он посмотрел на все, что Он совершил, и говорит, хорошо весьма. То есть, оказывается, и человеческое тело относилось к этой категории, хорошо весьма. Давайте еще раз вернемся к нашей иллюстрации с этой вазой. Окей, ваза не главная, но нужно, чтобы цветы в чем-то стояли. Вот элементарно. Нужно, чтобы они в чем-то стояли. Вот точно так. Тело не главное, но нужно, чтобы душа в чем-то жила. И именно с этой точки зрения Писание говорит о теле. 1 Коринфянам 6, 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, в том числе и тело ваше. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Как мы уже говорили, Бог сотворил так, что душа человеческая рождается в непосредственной связи с телом. Более того, генетические особенности тела и как в какой-то степени его состояние оказывают значительную роль на развитие души. Кто-то по природе более замкнутый, кто-то более открытый, и здесь есть какие-то духовные грани в этом. Кто-то имеет тенденцию к более оптимистичному взгляду на жизнь, кто-то, наоборот, быстрее видит все негативное. Если мы посмотрим на любого человека, который сильно устал, вот сильно устал, и вы понимаете, вам труднее быть терпеливым. Когда вы отдохнули, вам легче быть терпеливым. То есть, оказывается, душа зависит от состояния тела. И поэтому о теле тоже нужно заботиться. Ради души. Заботиться столько, его не нужно делать идолом. Ему не нужно поклоняться. Но о нем нужно заботиться столько, сколько нужно, чтобы душа нормально функционировала. В то же самое время тело зависит от души также. Притча 18:14 написано: «Дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его?» Кстати, друзья мои, вот почему к старости нужно готовиться заранее. И вы знаете, самое большое, что вы можете приготовить к старости себе, это не пенсионный фонд, а силу вашей души. Потому что тогда, когда болеть начинает человек больше и чаще, вот тогда, если его дух сильный, он сможет перенести немощь. А пораженный дух, кто может его подкрепить? Если человек пришел к пенсии, к старости, дряхлым внутри, если он никогда не кормил свою душу, если он никогда не заботился о том, чтобы душа имела силу, чтобы плод духа был, любовь, мир, радость, долготерпение, то тогда, когда тело начинает дряхлеть, тогда весь человек становится дряхлым. Неприятно. Вам приходилось, наверное, видеть очень неприятных стариков. Так вот, их неприятность не в теле, а в духе, в душе, в состоянии души неправильно. Вот почему, друзья, нужно вкладываться точно так, как финансисты говорят, на пенсию начинай собирать, как только начал работать. Открой себе пенсионный фонд и собирай туда потихонечку. Ты сейчас будешь понемножку откладывать, но к пенсии ты что-то себе соберешь. В 50 лет поздно собирать на пенсию. Уже не успеешь много собрать. Вот точно так, для того, чтобы вы в старости могли преодолевать свои немощи, с молодости нужно начинать укреплять душу. Потом не получится. Потом это слишком сложно. Служа оболочкой, в которой живет душа, в которой поселяется Святой Дух, человеческое тело – это в то же самое время не временная, а постоянная, неотъемлемая часть человека. Писание говорит о том, что человеческая душа, дух, внутренний мир может временно существовать вне тела. Тело умирает, дух идет к Богу. Но в конце концов все души вновь обретут тела. Иоанна 5:28. Не дивитесь этому. Ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Все обретут тела. Только верующие обретут тела прославленные, которые будут жить вечно с Богом. Неверующие обретут тела, которых хватит для того, чтобы вечно гореть в озере горящим огнем и серой. Можете себе представить ужас такого существования? Невозможно умереть. Вот здесь, когда люди мучатся, они ожидают и думают, ну вот в конце концов умру и все будет, все пройдет. Невозможно будет умереть. Вечное существование. Римлянам 8:23 в Писании сказано о том, что мы, имея в себе начаток Святого Духа, мы ожидаем вот того времени, когда мы обретем тело, в котором никогда не будет боли. И не только она, но и мы сами в себе, имея начаток Духа, мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. В другом месте, Филиппийцам 3:20, апостол опять обращается к этой теме. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя нашего Иисуса, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все. Пока мы на земле, мы постоянно сталкиваемся с ограничениями тела. Оно болеет, устает, стареет. Его нужно кормить, согревать, одевать, мыть. Его нужно давать отдыхать ему, лечить. Но христиане знают, что все это временно. Мы ожидаем неба, когда наши тела преобразятся так, что мы будем подобны прославленному телу Иисуса Христа. И в этом наша надежда. Вот почему Писание призывает нас иметь правильное отношение и к телу тоже. 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте и вас дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без пороков пришествие Господа нашего Иисуса Христа». Очень важно, и тело без порока. Нам нужно следить за своим телом, контролировать, чтобы оно не шло в какие-то пороки. Посмотрите, Павел пишет 1 Коринфянам 9:26. «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но и смиряю и порабощаю что? Тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Вместе с тем, нам нужно не только усмирять тело и следить, чтобы оно было непорочным, нам нужно заботиться о нем. Заботиться достаточно, как мы уже говорили, чтобы оно функционировало и обеспечивало деятельность духа. Есть одна очень интересная история в Третьей книге Царств. 19 глава сказана о пророке Илии. Помните, когда он после победы на горе Кармел, он услышал угрозу своей жизни, и он бежал очень долго. И 19 глава, 4 стих сказано, «Он отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти, говоря, довольно уже, Господи, возьми душу мою, устал бороться». Лег и заснул. И вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь». Очень интересно. Ангел не сразу посылает его на задание, которое он ему хочет дать. А он принес ему еды. Принес для того, чтобы подкрепить его физически. Или я физически экзастен. Он просто физически ослаб. Смотрите, он поел, напился и опять заснул. Бог дает ему возможность подкрепить тело. 7 стих. «Возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал ему, встань, ешь». Опять он дает ему еду, ибо дальняя дорога пред тобой. То есть Бог заботится о физическом состоянии Илии. В то же самое время, сегодня, когда у нас очень много всего, Писание говорит нам следующее. Посмотрите, Римлянам 13:13. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, ни сладострастию, ни распутству, ни ссорам, ни зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». В наш век мы живем так, что мы очень много о плоти заботимся. Очень много. Самая изысканная еда и самое лучшее лечение. Но здесь сказано, не превращайте в похоти. И последнее, что я хотел отметить, Римлянам 12:1. Мы заботимся о теле не ради него самого, а ради того, чтобы оно могло быть инструментом служения Богу. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, святую, живую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Перед тем, как мы помолимся, несколько таких же принципов, библейских принципов отношения к телу. Первое. Будьте благодарны Богу за данное вам тело. Не смотрите на Инстаграме на чьи-то красивые тела. Бог вам дал то, которое вам нужно. У кого-то здоровее, у кого-то менее здоровое. Кто-то более пропорциональные черты имеет лица, кто-то менее. Благодарны будьте Богу за то, что у вас есть тело, в котором живет ваша душа. Заботьтесь о своем теле настолько, сколько необходимо для благополучия вашей души. Третье. Не позволяйте телу занимать более приоритетное положение, нежели положение вашей души. Четвертое. Не делайте свое тело объектом поклонения. Вы им восхищаетесь, люди им, чтобы восхищались. Если вы привлекаете внимание к своему телу больше, чем к вашей душе, вы уже совершаете большую ошибку. Четвертое. Не заботьтесь об освящении вашего тела, чтобы тело не было инструментом греха. Опять-таки, об этом можно много говорить. Павел прямо говорит, члены ваши не делайте орудием греха. Шестое. Не грешите против данного вам Богом тела. Есть грехи, которые связаны с телом. Это грехи блуд, написано, блудник грешит против собственного тела. Грехи объедения Или грехи наоборот, когда человек не ест достаточно. Это грех. Последнее, седьмое. Посвятить свое тело жертвенному служению Богу. Я думаю, что Господь очень точно говорит об очень важных вещах. У нас есть сейчас о чем помолиться, чтобы попросить Господа сформировать такое отношение в наших сердцах. Преклоним колени и помолимся.